Глава 12. Несчастье добродетели.
А когда именно каждого из нас ожидает смерть, известно одному лишь Богу, проще ж говоря, никому, ибо Бог и есть никто.
Данила Фондорин остановился посреди тропы и испытующе посмотрел на своего маленького спутника.
Я вижу, мой юный друг, вас не покоробило мое утверждение о Боге как о ником, то есть небытии и пустоте. Это делает честь открытости вашего рассудка. Преосвященный Амвросий, викарий новгородский, который иногда посещает меня в моей хижине, хоть и просвещенный муж, но от таких слов взвился бы до потолка, да еще, пожалуй, лишил бы меня славы угодника, которой я ему же Амвросию и обязан.
Сударь. «Светает», — жалобно сказал Митя, ибо Данила, увлеченный собственными умствованиями, останавливался уже не в первый и не во второй раз. «Опоздаем!» «И потом я просил не говорить мне, вы, я пока не ощущаю себя достаточно созревшим для подобного обращения».
«Хорошо, Дмитрий, не буду. Так что ты думаешь о Боге? Веришь в Него?»
«Ну, конечно, верю. Пойдемте, а?»
«И я верил. Ведь что такое вера?»
«Что?»
— обреченно спросил Митя, уже зная, что Фондорин не тронется с места, пока не выскажет мысль до конца.
«Вера происходит либо от полной уверенности, то есть абсолютного знания, либо от полного отсутствия уверенности, сиречь абсолютного незнания. Все известные мне люди веруют от неуверенности, иначе говоря, верят церкви на слово. Я же от полного незнания отошел, а всеохватного знания еще не достиг, и потому веровать не могу. Полностью же я познал лишь силу разума. Вот он ныне и есть мой бог».
«Господин Фондорин, миленький, нужно спешить».
Они покинули лесную поляну и двинулись по направлению к Московскому тракту затемно. Оружия у лекаря не было никакого, если не считать длинного в добрую сажень посоха, которым он при каждом шаге решительно стукал по земле. Всю дорогу Данила говорил без умолку. Видно, за ночь опять соскучился по слушателю. Митя сначала прихрамывал, но потом почти перестал. Нога размялась, расходилась.
— Не тревожься, Дмитрий, мы уже пришли.
Старик шагнул с тропы в снег, раздвинул кусты. За ними открылась дорога, смутно различимая в серых сумерках.
Отсюда мы и услышим, и увидим, как они едут.
— Но почему вы взяли, что Павлину Аникитичну повезут именно в эту сторону?
— Ты же сам сказал, что вас догоняли. Эрго, туда и повезут, откуда прискакали, то есть в сторону Петербурга. Неназванное тобой по имени значительное лицо, раз уж оно не устрашилось похитить даму из рода Хавронских и умертвить ее слуг, наверняка проживает в столице. Я полагаю, мой скрытный друг, что во всей России сыщется только один сладострастник, которому подобное злодейство сойдет с рук.
Митя покраснел. Оказывается, проницательный старик обо всем догадался. И если не устрашился противодействовать самому фавориту, то это делало честь его храбрости. Хотя что может он, старый и безоружный, против богатыря Пикина и четверых головорезов? Этот насущный вопрос Митя и задал, постаравшись придать ему наименее обидную форму.
«Мой славный Дмитрий, доброе слово и наука всегда одолеют грубую силу», —
безмятежно ответил Фондорин, опираясь на свою палку.
«Ты, я вижу, сомневаешься? Так вот тебе доказательство, изволь. Что, если не вера в Бога, то есть в доброе слово вкупе с наукой, вознесли человека над прочими животными, в том числе несравненно более сильными, нежели он?
— Вон они, едут,
— указал Митя дрожащим пальцем на дорогу. Впереди покачивался в седле один конный, но не Пикин, кто-то из гайдуков. Второй сидел на козлах, еще двое ехали сзади верхом.
— Пикин, наверное, в карете, — прошептал Митя.
— Не думаю, — ответил Фондорин обыкновенным голосом. Видишь, к Дурмезу сзади привязана только одна лошадь. Это Кучерова. Предводителя здесь нет. Должно быть, помчался к своему сюзерену хвастать Викторией.
— Пожалуй, верно. Лошадь без всадника была серая в яблоках, а не то вороное чудище, на котором скакал Пикин. Только что это меняло. Ну, не пятеро врагов, четверо. Все равно лекарю с ними не справиться.
— Мой славный друг, ты побудь здесь, — сказал Данила. — Я же пойду побеседую с этими людьми. Попробую воззвать к их разуму.
Только теперь, глядя в прямую спину выбирающегося на дорогу чудака, Митя вдруг понял, что все пропало. Время упущено. Павлину не спасти. И виноват в этом только он, Митридат Карпов. Вместо того, чтобы слушать россказни Фандорина, да всю ночь греться на печи, нужно было бежать в деревню, звать на помощь. О, проклятое недоумие и легковерие! Как можно было довериться философу, обретающемуся в идеальном, умозрительном мире? Воззвать к разуму? Каково? Фандорин выбрался из сугроба на тракт, потопал валенками, стряхивая налипший снег. Встал прямо посередине, оперся на посох. Дурмес приближался, скрипя полозьями. Первый из верховых крикнул:
— Эй, дед, ты чего?
Кони замедлили бег. Остановились, не дожидаясь, когда возница натянет поводья. Видно, почуяли в неподвижной фигуре нечто особенное. Данила воздел правую руку и заговорил звучно, громко. Мите из его укрытия было слышно каждое слово.
— Служители временщика! Я знаю, что вы стали преступниками не по своей воле, а по принуждению вашего начальника и господина. Отпустите пленницу, и обещаю, с вами не случится ничего дурного.
Верховой привстал на стременах, заозирался вокруг. Кучер тоже поднялся на козлах. Двое замыкающих подъехали ближе.
— Сколько вас?
— спросил передний, кладя руку на эфес сабли. Похоже, в отсутствии Пикина за старшего был он.
— Я здесь один.
Старший сплюнул, облегченно гоготнул.
— Прочь с дороги, старый дурень! Ну, вот я тебя плетью!
Он пустил коня на Данилу. Широкая, покрытая инеем грудь, затеснила Фандорина к обочине.
— Постой, Ахрим! — крикнул кучер. — Откуда он сведал? Хватай его, допросим! — И то!
Ахрим нагнулся и потянул руку к вороту фандоринского тулупа.
— Напрасно вы не послушали голоса разума! — покачал головой Данила, отступив на шаг.
Посох дернулся к низу, раздался тошнотворный хруст, и всадник схватился левой рукой за бессильно обвисшую правую. Не прекращая движения, палка повернулась к нему пыром и ткнула конника в подвздошье. Он кувыркнулся из седла навзничь. Но и того чуда посоху показалось мало. Он подлетел вверх, перевернулся и вновь оказался в Данилиной руке, но теперь лишь самым кончиком. Фандорин проворно скакнул вперед, размахнулся, описав в воздухе свистящий полуторасаженный круг, и влепил остолбеневшему вознице дальним краем своей дубины в ухо. Кучера раскозил, будто пушечным ядром сшибло. Все это свершилось столь быстро, что вряд ли кто успел бы дочесть и до пяти, даже если б считал скороговоркой. Митя потер глаза. Не привиделось? Нет, не привиделось. Данила стоял, двое гайдуков лежали, осиротевшая лошадь крутилась вокруг себя, хватала зубами болтающуюся уздечку. Но оставались еще двое всадников. И уж они-то не были склонны отнестись к лесному старику с легкомысленным небрежением, погубившим их товарищей. Первый выхватил из-за пояса пистолет, второй рванул из ножен саблю. Оба пришпорили коней. Но и Фандорин не остался на месте. Он снова подбросил посох, перехватив его посередине, разбежался и метнул свое диковинное оружие на манер античного дротика, прямо в лицо целившему из пистолета. Тот всплеснул руками, покачнулся, завалился на сторону. Теперь Даниле противостоял всего один неприятель. Но руки лекаря остались пусты, и заслониться от сабельного удара ему было нечем. А он и не стал заслоняться. Проворно прыгнул в бок, уклонившись от клинка, а потом схватил последнего гайдука за кушак, да и выдернул из седла. Тот прокатился по земле, перевернулся, ловко вскочил на ноги. Сабли при падении из руки не выпустил. И сразу же кинулся на Фандорина, бешено матерясь. Данила на сей раз поступил без хитростей. Просто нагнулся и подобрал валявшийся пистолет.
— Остановись, неразумный, — сказал он. — Иначе...
Не успел договорить. Гайдук, пригнувшись, ринулся вперед. Видно, хотел под пулю нырнуть. Да как раз теменем на свинец и налетел. Данила печально качал головой, глядя на распластавшееся у его ног тело. Подошел поочередно к остальным поверженным противникам. Двоих связал их же кушаками. Третьего оставил как есть. Обернувшись к лесу, поманил Митю рукой. Тот вышел, едва переступая негнущимися ногами.
— Беда, Дмитрий, беда, — сокрушенно сообщил Фандорин. По несчастному стечению обстоятельств двое служителей временщика лишились жизни. Одному брошенный шест переломил переносицу. Я метнул слишком сильно. Второй же крайне неудачно наклонился. Я хотел прострелить ему ляжку, а вместо этого выбил мозги. Слава разуму, двое других не слишком пострадали, и я смогу им помочь. Но сначала успокоим даму, которая, несомненно, напугана пальбой и криками.
Он приблизился к карете и постучал. Ответа не последовало. Тогда, сдернув шапку, Данила открыл дверцу и учтиво поклонился. Слава богу, павлина была жива и цела. Митя увидел ее бледное, испуганное лицо, обращенное к заросшему седой бородой незнакомцу.
— Ты лесной разбойник?
— спросила графиня дрожащим голосом. — Ну, конечно. Что еще она могла подумать? Что попала из огня да в полымя, променяла горькую участь на иную, может быть, наигорчайшую? Данила распрямился, открыл рот, чтобы ответить. Да так и застыл с открытым ртом. Еще бы. Отвык, поди, в своей пустыне от женской красоты. От этого безмолвия павлина перепугалась еще больше.
— Что ты так зловеще молчишь? Сколько вас?
Фандорин наконец опомнился и показал на Митю.
— Двое. Я и вон тот отрок, небезызвестный вашему сиятельству. Это он меня привел.
Павлина высунулась из кареты, увидела Митю и с радостным криком спрыгнула на снег.
— Деточка, Митюнечка, живой! А я глаз не замкнула, боялась, что ты замерз в лесу, что тебя звери загрызли.
Она упала перед Митей на колени, стала его обнимать, целовать. По ее прекрасному лицу потоком лились слезы.
— Рыбонька моя, малюточка, ну скажи что-нибудь, ну назови меня Пася. Как мило у тебя это получается, ты мне рад?
Делать нечего. Митя покосился на Данилу, который умиленно взирал на эту трогательную сцену и нехотя просюсюкал.
— Пася, рад.
— Чего еще-то сказать, чтобы она порадовалась?
— Митюся скучал. — Скучал по мне, родименький.
Слезы из ясных серых глаз полились еще пуще, а Данила удивленно поднял седую бровь. Митя выразительно пожал плечами поверх золотистой головы коленно преклоненной графини, мол, иначе с ней нельзя. И в самом деле, как теперь, после совместного сидения на ночных сосудах, ночи в обнимку и всех прочих интимностей вдруг взять и заговорить с павлиной по-взрослому? Да она со стыда сгорит, а он будет чувствовать себя подлым обманщиком. Фандорин, деликатный человек, воздержался от каких-либо замечаний. Стоял в сторонке, терпеливо ждал. Вытерев слезы и высморкавшись, графиня обернулась к своему спасителю.
— Где ты, старинушка, научился так ловко палкой драться? Верно, служил в армии?
— Служил. Как не служить? — степенно ответил Данила. — И даже не в армии, а в гвардии. Но палкой обучился драться в англинской земле, когда странствовал. У тамошних бездельников, именуемых джентльменами, есть целая наука, как драться дубинками. Силы большой для этого не требуется, лишь знание правил. Я ведь говорил...
Здесь он покосился на Митю.
Что если недоброе слово, то наука легко одолеет грубую силу. Однако где же ваш главный похититель? Я ожидал встретить пятерых противников, а встретил лишь четверых.
Павлина гордо подняла подбородок.
Я не пустила его ночевать в карете, велела убираться. Когда же он попробовал ослушаться, пригрозила, что Зурову пожалуюсь, будто он мне амуры делал. Этого злодей устрашился. Ночь просидел у костра со своими татями. А утром, когда здороваться сунулся, я ему еще к лицу приложилась, звонко. Тогда он заругался, прыгнул в седло и, как погонит коня, прям по снегу через опушку. Крикнул своим, что в Чудове встретят со сменой лошадей.
Она вздрогнула, озабоченно сказала.
— Уезжать надо, да поживей. Ну, как передумал, и навстречу едет. Пикин душегуб, человек страшный. не этим дурнем чита. Англинской палочной наукой его не одолеешь. Прошу тебя, храбрый старик, довези нас с Митюнечкой до станции, я тебя щедро награжу.
Фандорин сдвинул брови, ответил сухо.
— Отвезу. — Да не до станции, где вам навряд ли сыщется защита, а прямо до Новгорода. Прошу в карету, сударня. И ты, Дмитрий, садись.
Павлина прыснула. — Как-то смешно, моего Митюнишку зовешь. Он мой сладенький, мой пузыречек сахарный. Да, Митюнишка? Вот ведь кроха совсем. А догадался бывалого человека на помощь позвать. И как только разъяснил...
— Довольно складно для своих лет, — сдержанно ответил Фандорин, и в его глазах мелькнула некая искорка.
— Умничка мой, — зашептала графиня Митя на ухо. — Мой Бава-королевич, хочешь быть моим сынулечкой? Хочешь? Зови меня мама Паша. Хорошо, Люлечка?
— Мама Пася,
— хмуро повторил Митридат и был немедленно вознагражден дюжиной жарких поцелуев.
— А что делать с этими ворами? — показала павлина на двоих связанных. Оставлять их нельзя, Пикина наведут.
Один из гайдуков, тот, что со сломанной рукой, еще не пришел в себя и лежал на снегу неподвижно. Второй же, сшибленный посохом с козел, при этих словах засучил ногами и пополз прочь, прямо сидя, как был. Челюсть у него затряслась.
— Да, задача, — согласился Фандорин. — Конечно, ведут. Но не убивать же их.
— А как иначе? — жестко сказала графиня. — Пикин моих людей убил. А эти ему добивать помогали.
Данила пробормотал, словно бы в сторону, а на самом деле Митя.
Как жесток век, который даже столь нежные особы призывают к убийству.
— Что ты сказал, дедушка?
— обернулась Хавронская. Он снова нахмурился.
— Я сказал, сударыня, что убивать их не буду, ибо каждый человек — узел тайн. Не я этот узел завязывал, не мне его и обрывать. Мне, увы... Доводилось лишать жизни себе подобных, но всякий раз без убийственного намерения, по несчастному стечению обстоятельств.
Фандорин подошел к хрипящему от ужаса гайдуку, в два счета перетянул ему тряпкой расшибленную голову. Второму, бесчувственному, привязал сломанную руку к ножнам от сабли.
Митя знал, у медиков это называется шинне.
Павлина посмотрела, да только руками всплеснула.
Они за твое милосердие. На тебя же Пикину и укажут. Ты не знаешь, какой это лютый волк. Он из-под земли тебя добудет, чтоб за обиду отомстить.
— Я не спорю, — кротко признал Данила. — Если их убить, нам будет проще. Но я не сторонник этакой простоты. — Едем, ваше сиятельство. Время дорого.
И полез на козлы.